Глава 4. Псарня в Верхнем парке. Непонятно, как это произошло, но Мегре и Раймонда вдруг стали друзьями. А ведь еще час назад она чуть было не запретила комиссару даже заходить на кухню.
«Говорила же я вам, что никакой еды у меня нет!»
Надо сказать, Раймонда вообще терпеть не могла мужчин. Она считала их грубыми, твердила, что от них плохо пахнет. Из тех, кто останавливался в Ангеле, большинство людей, даже женатые, пробовали за ней поухаживать, и это было ей противно. Когда-то она хотела стать монахиней. Рослая, рыхлая, она лишь казалась здоровой.
«Чего вы тут ищете?»
– с раздражением спросила она, видя, что комиссар стоит перед открытым стенным шкафом.
«Неужели у вас ничего не найдется поесть? Хоть самую малость?» «В такую жарищу мне не хватит духу тащиться в ресторан к шлюзу».
«Вы думаете, что-нибудь осталось? Черта с два! Прежде всего, гостиница бездействует. Она закрыта. Точнее говоря, она продается. Вот уже 3 года как продается. И всякий раз, когда находится покупатель, хозяйка начинает колебаться. Вечно находит какой-нибудь предлог и в последний момент отказывает. У нее и без того хватает на жизнь. Можете не сомневаться».
«А сами-то вы... что собираетесь есть?»
«Хлеб с сыром».
«Неужто нам на двоих не хватит?»
Вид у Мегре был кроткий и добродушный. Глаза большие, лицо чуть одутловатое. Он уселся на кухне запросто, как у себя дома, хотя Раймонда и заявила ему:
«Уходите отсюда! Здесь еще не прибрано. Я накрою вам в столовой».
Но он упрямился.
«Сейчас посмотрю, может быть, найдется хоть банка сардин», продолжал Раймонда. «Может быть, завалялась. Поблизости нет ни одной ловчонки. Мясник, колбасник и даже бакалейщик из Корбея поставляют продукты только в солидные дома. Например, Маликом, Кампуа. Как-то они здесь тоже останавливались и снабжали нас продуктами. Но теперь хозяйка сама почти ничего не ест и думает, что и другим не нужно. Пойду посмотрю, нет ли яиц в курятнике».
Нашлось 3 штуки. Мегре настоял на том, что сам сделает омлет, и девушка, смеясь, наблюдала, как он разбивает яйца, отделяя желтки от белков.
«Почему вы не пошли завтракать к Маликам? Ведь вас приглашали!» «Говорят, их повар раньше служил главным, не то у шведского короля, не то у норвежского. Точно не знаю».
«Предпочитаю остаться здесь и закусить вместе с вами».
«Здесь? На кухне? На столе без скатерти?»
Однако комиссар говорил правду. Раймонда оказала ему большую услугу. Здесь он чувствовал себя непринужденно, скинул пиджак и закатал рукава рубашки. Время от времени он вставал, чтобы подлить кипятку в кофе.
«Ума не приложу, что ее здесь удерживает», — Раймонда снова заговорила о старой Жанне. «Денег у нее столько, что самой ей никогда не истратить. Детей нет. Никаких наследников. Даже племянников она давно уже выставила за дверь».
Все эти сведения, вместе со вчерашним впечатлением о старухе Жанне и разными незначительными подробностями, помогли комиссару создать законченный образ хозяйки гостиницы. Когда-то она была красива. Раймонда это подтвердила. Это чувствовалось даже теперь, хотя Жанна совсем за собой не следила и выглядела старше своих 50 лет. Привлекательная, умная женщина, она вдруг опустилась, стала пить. Жила нелюдимо в своем углу, всем была недовольна и напивалась до того, что по целым дням не вставала с постели.
Она никогда не решится уехать из Арсена.
Ну что ж,
когда все интересующие его персонажи приобретут для него такую же человеческую осязаемость, как хозяйка гостиницы «Ангел», все прояснится. Он был уже близок к тому, чтобы понять и Бернадетту Аморель.
Старая Аморель, его давно уже нет в живых, нисколько не был похож на своих зятьев. У него больше общего с Кампуа. Не знаю даже, как вам это объяснить. Он был суровый, но справедливый. Запросто беседовал у шлюза с грузчиками, не гнушался и стаканчик с ними выпить.
Итак, первое поколение поднималось по социальной лестнице. Большой солидный дом без излишней роскоши. И второе поколение. 2 дочки выходят замуж за братьев Малик. Модная вилла, роскошные машины.
«Скажите, Раймонда, вы хорошо знали Маниту?»
«Конечно, знала. Я застала ее еще девочкой. Ведь я поступила в Ангел 7 лет назад. Тогда ей было не больше 10. Совсем как мальчишка была. Убегала от гувернантки, и ее повсюду искали. Случалось, что всех слуг посылали на розыски, и они бегали по берегу вдоль сены. Чаще всего она откалывала номера вместе со своим двоюродным братцем Жоржем Анри.
Жоржа Анри Мегре еще не видел. Раймонда рассказывала о нем.
«Он не такой чистюля, как его брат. Куда там? Всегда ходит в замызганных шортах, босиком, растрепанный. Отца он всегда боялся».
«А что, Манита и Жорж Анри были влюблены друг в друга?»
«Не знаю, как Манита, ведь девушки всегда лучше умеют скрывать свои чувства, но он-то точно был влюблен».
В кухне было прохладно и тихо. В окно проникал лишь косой луч солнца. Мегре, положив локти на навощенный некрашенный стол, курил свою трубку и медленными глотками пил кофе.
«Вы видели его после смерти Маниты?»
«Видела на похоронах. Он был очень бледный, глаза красные. Посреди службы он вдруг зарыдал. На кладбище, когда проходили перед открытой могилой, он схватил охапку цветов и бросил на гроб».
«А потом?»
«Мне кажется, что его не выпускают из дому».
Раймонда с любопытством смотрела на Мегре. Она слышала, что он знаменитый сыщик, что за время своей службы ему удавалось вылавливать сотни преступников, распутывать самые сложные дела. И этот человек сидел здесь, без пиджака, в кухне, курил трубку и запросто разговаривал с ней, задавал обычные вопросы. На что он мог рассчитывать? У нее даже шевельнулась жалость к нему. Видно, начал сдавать, раз его отправили на пенсию.
«Теперь я должна вымыть посуду и подмести пол».
Но Мегре все не уходил, и лицо его казалось бездумным и безмятежным.
«Итак», — вдруг пробормотал он вполголоса, — «Манита мертва, а Жорж Анри исчез».
Она с живостью подняла голову.
«Вы уверены, что он исчез?»
Мегре встал и вдруг изменился. Лицо его сразу посуровило, как будто он на что-то решился.
«Послушайте, Раймонда, найдется у вас карандаш и листок бумаги?»
Она вырвала листок из засаленной тетрадки, в которую записывала расходы. Она не понимала, к чему он клонит.
«Значит так. Вчера. Нам уже подали сыр. Было около 9 вечера. Жорж Анри выпрыгнул из окна своей комнаты и бросился на утек».
«В какую сторону он побежал?»
«Направо. Спустись он к реке, я бы увидел, как он пересек парк. Если бы взял левее, я бы тоже увидел. Ведь окна столовой выходят на обе стороны. Постойте. Отец спустился за ним. Эрнест Малик отсутствовал 12 минут. Правда, за эти 12 минут он успел сменить брюки и причесаться. Для этого ему, по-видимому, пришлось подняться к себе в комнату. Положим на это 3-4 минуты. Перед тем, как ответить, хорошенько подумайте. Ведь вы знаете здешние места. В какую сторону мог направиться Жорж Анри, если бы хотел сбежать из Арсена?»
«Направо стоит дом его бабушки и дяди», — начала Раймонда, глядя на примитивный план, который набрасывал комиссар, продолжая рассуждать. «Между двумя парками нет ограды, там живая изгородь, через которую можно пробраться в 2 или 3 местах».
«А потом?»
Из соседнего парка он мог попасть на дорогу, ведущую вдоль сены. По этой же дороге можно пройти к вокзалу.
«А нельзя ли свернуть на другую дорогу, не доходя до вокзала?»
«Нет. Разве что пересечь сену на лодке».
«А нельзя ли выбраться на дорогу из парка Маликов?»
«Только если взять лестницу. Оба парка в самой глубине пересекает железнодорожная линия. Но ограда у Амарелли и у Маликов слишком высока, через нее не перелезть».
«Вот что мне хотелось бы еще знать. Когда я возвращался от Маликов в гостиницу, на реке была лодка, и я услышал, как забросили невод».
«Это Альфонс, сын смотрителя шлюза».
«Спасибо, Раймонда. Если я вам еще не надоел, мы с вами можем вместе поужинать».
«Но ведь есть-то нечего».
«Все, что нужно, я куплю в лавочке возле шлюза».
Он был доволен. Ему казалось, что он на верном пути. Раймонда видела, как он твердым шагом направился к шлюзу. Плотина находилась отсюда метрах в 500. У шлюзового спуска не было видно ни одной лодки.
Смотритель уселся на каменном пороге и строгал палку для одного из своих мальчишек.
А в затененной кухне сидела с ребенком на руках какая-то женщина, должно быть, жена смотрителя.
«Скажите», — начал бывший комиссар. Смотритель уже встал и приложил руку к фуражке.
«Вас интересует мадемуазель Монита, не так ли?» — спросил он.
Мегре уже узнавали. О его приезде знали все.
«Честно говоря, и да, и нет. Полагаю, что вы об этом ничего не знаете».
«Не считая того, что ее тело обнаружил я. Вот здесь, у третьего шлюза. Это было ужасно, ведь я ее хорошо знал. Она частенько переправлялась через шлюз, когда спускалась в лодке вниз по реке до Корбея».
«Ваш сын был вчера вечером на реке?»
Этот вопрос, казалось, смутил смотрителя.
«Не бойтесь», — успокоил его Мегре. «Браконьера меня не интересует. Я заметил его около 10 часов, и мне хотелось бы знать, был ли он там часом раньше».
«Сейчас он вам скажет это сам. Он в мастерской, метров на 100 пониже. Он лодочный мастер».
В дощатой мастерской двое мужчин заканчивали рыбачью плоскодонку.
«Да, в это время мы сидели в лодке вместе с Альбертом. Это мой помощник. Сначала мы поставили вершу, потом на обратном пути...»
«Если кто-нибудь пересек бы Сену в лодке в 9 часов вечера на участке между домом Маликов и шлюзом, вы бы его увидели?»
«Конечно. Во-первых, еще не стемнело. Потом, если бы мы его и не заметили, уж во всяком случае услышали бы. Вы же знаете, как рыбаки слышат».
В маленькой лавке, которая обслуживала речников, Мегре купил консервы, сыр и колбасу.
«Сразу видно, что вы из Ангела», — заметила хозяйка. «В этой гостинице можно помереть с голоду. Лучше бы они ее совсем закрыли».
Он поднялся на гору и дошел до вокзала. Впрочем, это был лишь полустанок с домиком железнодорожного сторожа.
«Нет, месье, в это время никто не проходил. Мы с женой до 10:30 сидели перед домом и никого не видели».
«Месье Жорж Анри?»
«Нет, его уж точно не видели. Его-то мы хорошо знаем. Парень, он не гордый и обязательно поболтал бы с нами, ведь мы знакомы».
Но Мегре не сдавался. Он заглядывал на живые изгороди, расспрашивал местных жителей. Это были главным образом пенсионеры, копавшиеся в своих садиках.
«Месье Жорж Анри? Нет, мы его не видели. А что, он тоже исчез, как и его кузина?»
На автостраде, ведущей к Парижу, проехала большая машина Эрнеста Малика, но за рулем сидел не он, а его брат. Когда Мегре в 7 вечера добрался наконец до Ангела, Раймонда расхохоталась, глядя, как он вытаскивает из карманов покупки.
«Теперь мы сможем неплохо закусить», — сказала она.
Хозяйка так и не встала. К ней никто не заходил.
Раймонда секунду колебалась.
«Только что приходил месье Малик. Когда я ему сказала, что вы ушли к шлюзу, он поднялся к ней, и они 15 минут шептались, но я не расслышала, о чем».
«И часто он навещает Жанну?»
«Иногда, по дороге куда-нибудь. Ничего не узнали о Жорже Анри?»
Пока Раймонда готовила ужин, Мегре выкурил в саду трубку. «Значит, Бернадетта Аморель не лгала, когда говорила, что не видела внука. Впрочем, это еще ничего не доказывало». Мегре начинал думать, что в этой семье лгут все без исключения. Но почему-то ему казалось, что на этот раз она говорила правду. Здесь, в Арсене, в семье Малик, происходило что-то такое, что нужно было скрывать ото всех, скрыть во что бы то ни стало. Имело ли это отношение к гибели Маниты? Возможно, но не наверняка. Итак, было тайное бегство. Старуха Аморель, воспользовавшись отсутствием дочери и зятя, приказала вести себя в Мэн, в допотопном лимузине, чтобы обратиться к Мегре за помощью. И в тот же день, когда бывший комиссар уже находился в доме Эрнеста Малика, было и второе бегство. На этот раз сбежал Жорж Анри. Почему его отец утверждает, что мальчик находится у бабушки? Почему, если это было действительно так, он не привел его обратно? И почему мальчишка так и не появился на следующий день? Все это продолжало оставаться загадкой, и Эрнест Малик недаром улыбался Мегре так саркастически и презрительно. Комиссару было не по себе. Это дело ему явно не давалось. Он попал в незнакомую ему среду с запутанными семейными отношениями, и разобраться в них ему было нелегко. Как нелегко было в этой обстановке, раздражавшей его своей искусственностью. Огромные виллы с пустынными парками, спущенные шторы на окнах, расхаживающие по аллеям садовники, плавучий причал, изящные, как игрушки, отлакированные яхты, сверкающие машины в гаражах. Раздражали его и эти люди, нерасторжимо связанные между собой братья и невестки, которые, может быть, ненавидят друг друга, но в эту минуту опасности объединились против него. В довершение всего они соблюдали глубокий траур, и это давало им преимущество, ибо их траур, их горе требовали уважения. В какой же роли, по какому праву бродил он вокруг них и совал свой нос в чужие дела? Раймонда рассказала ему о Маните, похожей на мальчишку-сорванца, убегавшей из дома со своим двоюродным братцем Жоржем Анри, неряшливо одетым, с растрепанными длинными волосами. И вот Маниты нет в живых, а Жорж Анри исчез. Мегре будет искать его и найдет. Уж это, во всяком случае, его обязанность. Он обошел весь Арсен. Теперь он был почти уверен, что мальчик никуда не уезжал. И, может быть, забился в какой-нибудь угол и ждет наступления ночи, чтобы удрать незамеченным. Мегре поужинал с аппетитом в той же кухне в обществе Раймонды. «Если хозяйка увидит нас вместе, она не слишком обрадуется», — заметила служанка. «Она только что спрашивала, что вы ели на завтрак, а я ей сказала, что подала вам в столовую яичницу из двух яиц. А еще она спрашивала, не собираетесь ли вы отсюда уехать?»
«Когда спрашивала, до или после прихода Малика?»
«После».
«В таком случае пари держу, что она и завтра не встанет с постели».
«Она недавно вставала. Я ее не видела, была в саду, но заметила, что она спустилась». Мегре улыбнулся. Он все понял. Он представил себе бесшумно спускающуюся Жанну, проследившую, когда служанка выйдет, чтобы достать с полки спиртное.
«Возможно, я вернусь поздно», — сказал вдруг Мегре, вставая.
«Они вас снова пригласили?»
«Нет, я никуда не приглашу. Просто хочется немного пройтись».
Дожидаясь темноты, он сначала гулял по дороге вдоль Сены. Потом, заметив сидящего с трубкой в зубах у дверей своего домика путевого сторожа, направился к железнодорожному переезду.
«Вы не возражаете, если я пройдусь вдоль путей?»
«Вообще-то это запрещено. Но вы ведь из полиции. Только будьте осторожны. В 10:17 здесь проходит поезд». Пройдя метров 300 вдоль полотна, он заметил первую стену, отгораживавшую владение мадам Амарель и Шарля Малика. Еще не совсем стемнело, но в доме Бернадетты уже зажгли лампы. Они горели на первом этаже. На втором окно комнаты старой дамы было открыто настежь, и любопытно было рассматривать на таком расстоянии сквозь синеву воздуха в тишине парка уютную обстановку, где мебель и все вещи словно застыли в желтоватом свете, излучаемом лампами. Он на минуту остановился и стал наблюдать. В поле его зрения мелькнул силуэт, но это была не Бернадетта Амарель, а ее дочь, жена Шарля, которая в сильном возбуждении шагала взад и вперед по комнате и что-то пылко говорила. Должно быть, старая дама сидела в своем кресле или лежала в кровати, а может быть, находилась где-нибудь в глубине комнаты и не была видна ему. Пройдя еще немного вдоль полотна, Мегре дошел до парка, принадлежавшего Эрнесту Малику, не очень заросшего, с широкими, тщательно ухоженными аллеями. И в этом доме горели лампы, но свет пробивался лишь сквозь щели ставень, и внутри дома ничего нельзя было разглядеть. В парке, разбитом ниже железнодорожной насыпи, Мегре, притаившись за деревцами орешника, вдруг заметил два белых безмолвных силуэта и вспомнил про датских догов, которые накануне лизали руки хозяина. Их, конечно, спускают на ночь, и они, должно быть, свирепые. Направо, в глубине парка, комиссар вдруг увидел строеннице, до сих пор им незамеченное. В таком домике, наверное, живут слуги, садовник, шофер. В одном из окон тоже горела лампа, но через полчаса погасла. Луна еще не взошла, но все-таки ночь была светлее, чем накануне. Мегре спокойно уселся на железнодорожную насыпь, скрывшись за ветвями орешника, которые мог раздвинуть рукой, как занавес. В 10:17 поезд прогрохотал в каких-нибудь 3 метрах от него. Мегре видел красный огонек, исчезнувший на повороте пути. В домах Арсена один за другим гасли огни. Должно быть, папаша Гру в этот вечер не охотился на диких голубей. Тишину ночи не нарушил ни один выстрел. Наконец, около 11, обе собаки, лежавшие рядом на краю лужайки, вдруг поднялись и направились к вилле. На минуту они скрылись за домом, а когда комиссар заметил их снова, животные, прыгая и резвясь, провожали какого-то человека, направлявшегося, казалось, прямо к нему. Несомненно, это был Эрнест Малик. Вряд ли эта стройная атлетичная фигура, а вернее сказать силуэт, принадлежал кому-нибудь из слуг. На нем были ботинки на каучуковой подошве, а в руках он нес что-то тяжелое, но что именно, разглядеть было нельзя. Пока Мегре раздумывал, куда это направляется Малик, тот вдруг свернул направо и прошел так близко от стены, что комиссар услышал дыхание собак.
«Молчать, дьявол! Молчать, львица!»
Здесь, между деревьями, стояло маленькое кирпичное здание, существовавшее, вероятно, еще до постройки виллы. Низкий домик, крытый старой черепицей. Бывшая конюшня или псарня?
«Скорее псарня», — подумал Мегре. «Может, он идет кормить собак?»
Но нет. Малик отогнал псов, вытащил из кармана ключ и вошел в домик. Комиссар отчетливо услышал, как щелкнул замок, запираемый изнутри двери. Потом наступила тишина, долгая тишина. Трубка Мегре погасла, и он не решился ее снова зажечь. Прошло еще 30 минут. Наконец Малик вышел из домика, старательно запер дверь и, оглядевшись вокруг, быстро зашагал к вилле. В 11:30 все в доме уже спали или, по крайней мере, разошлись по своим комнатам. И когда Мегре снова прошел мимо парка Аморелей, он разглядел лишь слабый свет ночника в комнате Бернадетты Аморель. В Ангеле не горело ни одной лампы. Мегре раздумывал, как ему попасть в дом, но вдруг дверь неслышно отворилась. Он увидел, скорее даже догадался, что это была Раймонда в ночной рубашке и в шлепанцах на босу ногу. Приложив палец к губам, она шепнула.
«Быстрее! Поднимайтесь! Да потише! Хозяйка не разрешила мне оставлять дверь открытой!»
Ему хотелось немного постоять, задать ей несколько вопросов, чего-нибудь выпить, но скрип в комнате старухи Жанны испугал девушку, и она поспешила к лестнице. Еще минуту он постоял неподвижно. Пахло яичницей, слегка чувствовался запах спиртного. Сейчас в самый раз было бы глотнуть чего-нибудь. Он чиркнул спичкой, сунул под мышку бутылку и стал подниматься к себе. Старая Жанна зашевелилась в своей комнате, должно быть, услышала, что он вернулся. Но у Мегре не было ни малейшего желания сидеть в ее обществе. Он снял пиджак, воротничок, галстук, спустил подтяжки и смешал коньяк с водой в стакане для чистки зубов. Потом выкурил последнюю трубку, облокотившись на подоконник и глядя на тихо шелестящую листву. Однако в 7 часов Мегре был уже на ногах, разбуженный вознёй Раймонды на кухне. С трубкой в зубах, первый, самый приятный после долгого перерыва, он спустился вниз и весело поздоровался с девушкой.
«Скажите, Раймонда, ведь вы знаете все дома в округе?»
«Знаю, но не бываю там».
«Ладно. Так вот, в глубине парка Эрнеста Малика с одной стороны стоит дом, где, по-видимому, живут садовники».
«Да, и не только садовники, но и шофер, и слуги. Только у горничных комнаты в самой вилле».
«Ну а с другой стороны, неподалеку от железнодорожной насыпи?»
«Там ничего нет».
«Там есть очень низкое строение, домишко, вытянутый в длину».
«Это псарня в верхнем парке», — сказала она.
«Что это за псарня?»
«Когда-то, еще задолго до того, как я сюда приехала, парки не были разделены. Был один большой парк Аморелей. Старый Аморель любил охотиться. У него были 2 псарни в верхнем и нижнем парке. Нижняя, как ее называли, для сторожевых собак, а верхняя для охотничьих».
«Эрнест Малик не охотится?»
«Как же, случается, но только не здесь. Тут ему не хватает дичи. У него есть еще охотничий домик и собаки в Солони».
Однако что-то беспокоило Мегре. «А помещение это в хорошем состоянии? Я имею в виду верхнюю псарню».
«Не помню. Я уже давно не заходила в парк. Там был подвал, где...»
«Вы уверены, что там подвал?»
«По крайней мере, был. Мне об этом рассказывали. Ходили слухи, что в парке спрятаны сокровища. Надо вам сказать, что прежде чем месье Аморель построил себе дом, 40, а может и больше лет назад, там были развалины какого-то маленького замка. Ходили слухи, что во времена революции владельцы замка спрятали свои сокровища в парке. Одно время месье Аморель искал их и даже нанял рабочих, чтобы произвести раскопки. Все его уверяли, что надо искать в подвале верхней псарни».
«Это несущественно», – буркнул Мегре. «Важно, что там есть подвал. И вот в этом-то подвале, детка, должно быть, и заперли Жоржа Анри».
Внезапно его глаза сверкнули.
«В котором часу идет поезд на Париж?»
«Через 20 минут, а следующий только в 12:39. Проходят и другие, но в Арсене не останавливаются».
Мегре уже поднимался по лестнице в свою комнату. Не теряя времени на бритье, он живо оделся и через несколько минут быстрым шагом направлялся в сторону вокзала. Так как хозяйка застучала в пол своей комнаты, Раймонда тоже поднялась наверх.
«Он уехал?» – спросила старая Жанна, по обыкновению лежавшая на своей измятой постели. «Только что убежал. Ничего не сказал?» «Нет, мадам». «И не уплатил? Помоги мне встать». «Нет, мадам, не уплатил, но оставил здесь чемодан и все свои вещи». «Ах так!» – произнесла Жанна разочарованно, но, пожалуй, она была несколько встревожена.